В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Пятое декабря 2017 года. В прямом эфире на радио Теос. С вами 12 часов дня. Василий Ласточкин. И мы в это предрождественское уже время, предновогоднее, когда все уже чувствуют этот аромат наступающего праздника, продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Собственно говоря, мы только и начали его читать. Мы первую главу даже еще и не вошли в нее. Практически всю прошлую передачу мы посвятили разговору вообще о Евангелии, о благовестии. И мы остановились на том, что я обещал вам подробнее остановиться на этом удивительном, совершенно потрясающем прологе Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком, и свет светит, и тьма не объяла его. Вы знаете, вот если, особенно если обращаться к греческому тексту, да и в русском это видно, ничего подобного ни в философии, ни в литературе, да я бы даже сказал, в каком-то смысле даже и в музыке, просто нет. Потому что тут потрясающая глубина философская. Тут богословская точность необыкновенная. И здесь же какое-то совершенно невероятное, я бы сказал, поэтическое очарование. Каждое слово в греческом тексте, я еще раз повторю, это видно, каждый предлог, каждая буква на своем месте. Убери, сдвинь с места хотя бы одну запятую, и вся мысль исказится, и весь смысл разрушится. И вот этой невероятной гармонией, выраженной в письменной речи, Иоанн передает смысл Рождества, суть Бога воплощения. И я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на слово «начало». Дело в том, что мы воспринимаем, к сожалению, это слово слишком однобоко, я бы так сказал. Потому что здесь нам поможет, наверное, латинское слово «in principo», которое говорит о начале и совершенно в ином, в онтологическом, в сущностном смысле. То есть речь здесь идет как вот, не о хронологическом порядке. Понимаете? Вот так греки началами называли стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Вот эти четыре стихии, они были началами. Это основа бытия. Вот о каком начале говорит здесь Иоанн. И вот особенно я хочу отметить вот это слово «был» здесь. Почему? «Был», «было», да? В нашем сознании мы слишком как-то привыкаем соотносить его с прошлым. Ну, знаете, как это мы обычно говорим? «Жил да был». Ну, вот так обычно начинается рассказ. Так вот, здесь слово «был» совершенно иного порядка. Здесь вообще очень интересно, оно переводит вот слово «был». «Было», да, оно переводит иногда разные греческие слова. И если «было в начале» означает то, что было всегда, то без чего ничего в принципе начаться не может, Речь идет об утверждающем высказывании, где само существование Бога ложится в основу всего человеческого понимания, если хотите. И вот здесь повторение вот этого русского глагола «быть» в разных формах, оно может отчасти читателей синодального текста ввести в заблуждение. Потому что там есть слово «эйми», греческое, которое переводится на греческое «быть», и есть слово «генао», от которого произошло слово «генезис», «происхождение». То есть речь идет о том, что есть, и речь идет о том, что происходит или появляется. И в принципе, вот можно свести слова Иоанна к очень к более простому виде выразить так, да простят мне читатели такой расширенный перевод. Все, что произошло, возникло и появилось, если хотите, реализовалось здесь, в материальном предметном бытие. Появилось через него, а без него ничего из того, что произошло, ну, никак не могло возникнуть. И в нем всегда была жизнь. Жизнь не как понятие биологическое, потому что здесь используется греческое слово «зоя», не как понятие психологическое или социальное, и уж тем более не политическое и не экономическое, а духовная жизнь. Та жизнь, источником которой является Бог. Это не наша реакция на то, что происходит, на то, что нас окружает, на то, что бывает. Знаете, как сказал богослов один известный, существует только Бог, все остальное бывает. И вот эта жизнь всегда была светом для людей. И здесь, понимаете, сразу же, с первого, я не понимаю, как некоторые люди отвергают это, здесь настолько очевидно, что речь идет... То есть для Иоанна понятие вот это, он персонифицирует греческое слово «логос», и тут явно речь идет о личности Иисуса Христа. Вот почему тот же Иоанн в книге Откровения, 19 глава, пишет, что имя Христа – Слово Божие. Елизаветинский текст вообще потрясающе пишет, «И без него ничто же бысть, еже бысть». Без Христа, по сути дела, остается нелепое ничто, которое, наверное, очень часто мы пытаемся украсить елочными гирляндами и озвучить красивыми гимнами. Такое тоже случается. И я не просто так назвал свою передачу «Квинтэссенция», или, если переводить на русский язык, «Пятый элемент». Вот всю жизнь люди искали, все греческие философы, тот же Гераклит, бился о стену ограниченности человеческого понимания и искал всю ту... Пятый элемент, квинта, который бы объединил все четыре начала. Потому что оно есть, это начало. Потому что и вода, и воздух, и земля, и огонь, если мы хотим вот так воспроизвести языческое мировосприятие, что-то должно объединять. Они как-то должны взаимодействовать. И поэтому... Когда апостол Павел позже уже пишет, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, он ведь ссылается на книгу «Бытия», тот же самый Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И вот этот-то свет, сумеречная тьма нашей душевной жизни – нашего физического существования, нашего социального бытия, наших политических и экономических обстоятельств стремится поглотить. И меня сегодня, вот в эти предрождественские дни, утешает мысль о том, что она этот свет никогда поглотить, объять, присвоить, подчинить себе не сможет. Интересно, что даже здесь такой глагол сильный очень используется. Можно иногда перевести его как «догнать». Вот эта тьма, она не может догнать. Знаете, как у подростков сегодня есть такой жаргон, и на этом жаргоне слово «догнать» означает «понять». Когда человек говорит, ты что, не догоняешь? То есть, в смысле, ты не понимаешь? Так вот, это совершенно не значит, дорогие друзья, что тьма, в том числе и та, которая в нас самих, просто так от нас отвяжется. Она будет ведь продолжать терзать наши души, тела. Как изнутри, так и снаружи эта тьма реальна, она объективна. Это существующее зло. Это беда, это беды и страдания. Но им тот свет, который Христос зажигает в сердце человека, никогда не будет подвластен. И правда эта лежит очень-очень глубоко. Она за пределами нашего сознания, хотя в нем и отражается. И именно оно-то, это сознание, увидев за горизонтом своей ограниченности этот свет, выбирает, верить или не верить. И об этом мы поговорим сегодня, о том, и передача моя будет посвящена просвещению. Просвещением, которым очень важно правильно оценить, взвесить и объяснить факты. Потому что без этого вы никогда не поймете смысла того, что происходит. Мы все-таки напомним себе, что Евангелие от Иоанна – это все-таки повествование о земной жизни Иисуса Христа. И вот я недавно читал Карлейля, его «Историю французской революции», насколько точно этот автор, потрясающий, написавший эту книгу в 1837 году, описал все то, что повторилось потом и в нашей Октябрьской революции, которую, в отличие от французской, все-таки продолжают многие называть великой. Хотя было бы правильно сказать ужасной. Но я это к тому говорю, что, понимаете, вот есть определенный взгляд на мир, на человека, на жизнь. И от этого взгляда зависит, как мы толкуем те факты, с которыми нам приходится иметь дело. Почему вот даже тот же Карлейль пишет, что он называет Руссо, знаете, так саркастически, евангелист Руссо с маленькой буквы. Тот утверждал, что человек хороший, что природа хороша, надо просто довериться природе человека. Это общество дурное, законы надо придумать и так далее. Весь мир насилием мы разрушим. Кто был ничем, тот станет всем. Все это потом многократным эхом отражалось в человеческой истории, все эти мысли. Потому что факты человеческой несправедливости, произвола и так далее, толковались неверно. И из-за этого смысл истории очень часто от нас скрыт. Вот Семен Франк сказал, что единственный положительный момент в человеческой истории – это воспитание личности. И вот, понимаете, когда сердце человека озаряется вот этим светом, он освобождается от этой извечной попытки приспособить факты под свое мнение, под свои взгляды. Ведь что сделала теория эволюции Дарвина? Она взяла вот какие-то определенные факты, понавыдергивала фрагментарно, какие-то добавила от себя, что-то подделала, и вот вам теория, как все произошло. Такая альтернатива тому, что мы сегодня читали в начале передачи. Никакого Бога в начале. Так какой-то хаос. Заметьте, как вот эта полуправда, как она вообще лишает человека смысла. И вот давайте мы все-таки поговорим о фактах сегодня. фактах, которые сами по себе не должны зависеть от того, в какую теорию мы пытаемся там верить или втиснуть их. И чтобы, мне кажется, чтобы истина сияла ярче, факты должны быть голыми, а то мы все пытаемся их одеть в свои предрассудки, в свои предпочтения, в свою предвзятость, если хотите. И нам очень часто мешает принять что-то вот свое, да, голый факт. А для того, чтобы этот голый факт воспринять, нужно отойти достаточно далеко, как пишет Честертон. Увидеть надо землю с птичьего полета, и человека надо увидеть с точки зрения вечной перспективы, как говорят издалека. В этом смысле наш взгляд на человека, на мир, на Бога, на Библию, на самого себя, он никогда не будет достаточно объективным, если он не будет освещен тем самым светом, о котором мы говорили в первой передаче и вот в начале уже второй. Я думаю, я уверен, что первое, вот что, наверное, должно быть зафиксировано как-то в нас, это то, что очень замечательно отражено в знаменитой переписке Пушкина с Филаретом. Помните его, это знаменитое стихотворение «Дар напрасный, дар случайный», да? И как ему Филарет отвечает, не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана. Так вот, факт состоит в том, что нет никакой случайности. И временная судьба человека не может, не должна, да и не способна оценить его вечную перспективу. Это очень важно, потому что сегодня, когда все поклоняются его величеству, успеху и его сиятельству, благополучию, мы как-то упускаем из вида, что это все в свете психологическом и социальном, наверное, интересно, но в свете духовном абсолютно бесперспективно. И я вот вспомнил, не так давно читал очень интересную биографию Чарли Чаплина, написанную им самим. Так, книга его называется «Моя биография», она была переведена и в том числе и на русский. Когда я был подростком, я помню, уже была у нас эта книга. И я вот вспомнил ее, и как-то я перечитывал ее, знаете, несколько моментов меня там очень порадовали. Вот смотрите, что пишет Чарли Чаплин, человек, добившийся невероятных высот и творческих, и человеческих. «Я не могу поверить, что наша жизнь случайна и не имеет смысла, как нас убеждают некоторые ученые». А тогда многие так утверждали. «Жизнь и смерть слишком неумолимы для того, чтобы быть случайными. Человек имеет право думать о отчетности нашей жизни, о том, что жизнь и смерть бессмысленны, когда он видит, как погибает гений в отцвете лет, видит происходящие в мире катаклизмы, катастрофы и гибель. Но уже то, что они происходят в мире, говорит о том, что она существует. Это твердо установленная, непреложная цель, которая непостижима для нашего сознания, ограниченного тремя измерениями». Слушайте, вот какое смирение перед фактом своей неслучайности? Даже несмотря на навязчивое впечатление от того, что все, что здесь вокруг нас, происходит случайно. И вот до конца своей жизни, я вам читал как-то, что Чаплин вот вспоминал, как в детстве ему мама читала Евангелие. До конца своей жизни Чаплин не отказался от этой мысли, мысли о том, что жизнь не случайна и смерть не случайна. И в этом смысле первый факт, о котором я хочу заострить ваше внимание, приход Христа в этот мир не случайен. И не случайна его смерть. Как не случайна жизнь и смерть любого человека, появившегося на этот свет. И тот факт, что мы не можем оценить это сознательно, совершенно не означает, что это неправда. И вот первая глава Евангелия от Иоанна очень здорово начинает с этого вечного начала, которое начало во Христе, которое полагает предел власти произвола и случая, которое существует в жизни, как Экклезиаст называл эту жизнь, жизни под солнцем. Не жизнь под Богом, а жизнь под солнцем. Вот там действительно, да, Экклезиаст прав, всему случай. И вот если этот свет не освещает наше бытие, то оно действительно становится бессмысленным. И мы живем под солнцем в суете и томлении духа. И дальше мысль-то Иоанна продолжается. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Вы знаете, каким бы беглым сейчас вот не было это мое прочтение, каждый раз, когда вы прикасаетесь к этим строкам, когда вы пытаетесь погрузиться в этот текст, вы понимаете очень остро две вещи. Вот на фоне сегодняшней очень злободневной проблемы, проблемы подлинности, которая ощущается нами все острее и острее, по мере того, как тьма завоевывает все больше и больше пространства в человеческой душе. Мы все больше ощущаем потребность в настоящем. Мы это слово «настоящее» употребляем теперь по отношению ко многому, потому что очень много поддельного. Потому что мы хотим настоящей дружбы, мы хотим настоящей любви, мы хотим настоящей веры, мы хотим искренности. И вот эта тоска не просто по-правильному, мы об этом в следующей передаче поговорим, а по-настоящему. Она гложет наше сердце. И вот Евангелие на эту потребность в истине отвечает парадоксальным утверждением, что истина – это не что, это кто. То есть личность Иисуса Христа здесь предстает перед нами как сама сущность света. Это само собой и к нам относится, потому что и личность человека в этом смысле поднимается на совершенно невероятную высоту. Дело в том, что мы, мне кажется, слишком привыкли, наслаждаясь плодами того, что принято называть научным рационализмом, а там на самом деле очень много манипуляций фактами, мы забыли, что мы даже рассуждать о природе света не умеем. Да, природа этого света разнообразна, но характер его личный. Если вы вспомните книгу «Бытия», к которой мы сегодня уже обращались, к этому началу, в начале Бог сотворил небо и землю, да? Так вот, вы увидите, что Бог утвердил свет. Его эта фраза «Да будет свет» прозвучала до того, как появились солнце, луна и звезды. То есть речь идет о том, о существовании света, настоящего, подлинного, духовного света, который просвещает всякого приходящего в мир. И Иоанн Креститель, которого называем мы предтечей, призван свидетельствовать о Христе как истинном свете. Здесь латинская фраза «lux vera» – верный свет. Потому что мы привыкли как-то в своем падшем сознании отделять тот свет и этот, знаете, как на том свете или на этом свете. Мы даже не понимаем, насколько мы сам смысл слова «свет» искажаем при этом. И вот Иоанн пишет о Христе как о свете, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Мир видимый и осязаемый, но все же не способный до конца заслонить от нас то вечное и внутреннее, что в каждом человеке сокрыто. И я позволю себе фразу Иммануила Канта привести, очень уместную сегодня, потому что мы говорим сегодня о просвещении, о власти факта и о торжестве истины. Просвещение, говорит Иммануил Кант, это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине имеет причину не недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им со стороны, пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Понимаете, вот что такое свет Христов, о котором Лесков так замечательно писал, который просвещает все? Это тот свет, который дает возможность для самостоятельного, личного, ответственного бытия. И этот свет всегда был, и через него мир начал быть. И тот мир, который возник благодаря этому свету, этот свет теперь усиленно отвергает. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его, так утверждает восточный перевод, и он довольно точен. И тут, понимаете, на фоне колоссального давления фальшивого, ненастоящего, поддельного, мы видим трагедию неузнаваемости своего. Ведь пришел-то он к своим, и, конечно, здесь речь идет об Израиле. Поколения иудеев верили в обещанного Мессию, еврейская Мессия, это же греческое Христос, помазанник, того, кто придет спасти. И вот он пришел к своим, а они его не узнали. И вот эта проблема, знаете, само понятие личности без Христа становится, знаете, таким очень зыбким. На его место встает то, что богословы называют самостью. Вот это эгоцентричное сознание. Пришел к своим, и свои его не приняли. Но об этом мы поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
5 декабря 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. И с вами в прямом эфире, как и всегда по вторникам в это время, Василий Лацкин. Мы читаем Евангелие от Иоанна. Пока первую главу, вторая передача у нас. И мы продолжаем мысль, которую прервали перед этой паузой. Он пришел к своим собственным, так латинский текст отражает эту истину, и свои его не приняли. И вот мы сейчас подходим к этой непостижимой тайне, я бы сказал, чуду того, что принято называть новым рождением, тем самым рождением заново, о котором позже Христос будет разговаривать с Никодимом ночью. Но это мы еще прочитаем эту главу с вами вместе. А сейчас хочу вот отступить и сказать следующее, приведя фразу из замечательной повести Абрама Терца «Голос хора». «Все беды от раздвоения. Хотим, не можем, можем, не хотим. Качание между жизнью и смертью, агония. Недоведенные до конца чувства и поступки. Страх, нетерпение. Будет, не будет. Ожидание или мечта, не перешедшая в явь. Но стоит перейти границу и погрузиться во что-то, пускай безнадежное полностью, без надобности поворачивать вспять, избегать, выкраивать, как эта цельность существования, не угрожающая потерей, не сулящая выгоды, обнимет чувством покоя и безмятежной доверчивости». Это пишет человек, отбывший 6 лет в лагерях строгого режима, в не самое благоприятное в нашей истории время. К чему я это вот говорю все? Да? Вот сейчас такое рождение, рождественское время, вот время ожидания. Время, когда мы, на мой взгляд, слишком многого ожидаем от мира внешнего. И это вот Терц очень хорошо показал. Что с нами должно быть, на наш взгляд? Чего с нами никак не должно случиться? Чего мы хотим и не можем? Чего мы можем и не хотим? И вот здесь, вы понимаете, эта мысль о том, что тем, которые приняли его, в отличие от тех, кто не узнал и не признал, в греческом такая фраза «скольким же приняли его?» Он дал власть сделаться, стать его детьми. Тут снова греческое слово «генао» – «произойти», «возникнуть». И оно все ставит на свои места. Тем, кто принял Христа, дана власть появиться, возникнуть в ином качестве, быть в самом высшем смысле слова его духовными детьми. Здесь, мне кажется, очень точно передано вот это бессилие человеческой природы. Не открови. Не от хотения или произвола человеческой воли. В восточном переводе – не от желаний или намерений человека. А в латинском тексте фраза вообще идет интересно. Настоящая жизнь, которую Иоанн, очевидно, является синонимом света, никак не может быть продуктом воли человека. Хотя воля человека с ней сотрудничает, разумеется. И тут загадка не в человеческом усилии сделать себя лучше. Знаете, как говорят, выше себя-то не прыгнешь, да и мало того, еще и вторая проблема, от себя тоже не убежишь. Здесь слово «принять» ключевое. Принять. И вот если хотите, позволю себе такое сравнение. Так же, как мы принимаем факт со своего существования. Мы появились на этот свет, мы это приняли, мы есть. По-разному это выражают разные люди. Декарт говорит, я мыслю, значит, существую. Отчасти с ним можно согласиться. Насколько я видел людей, которые не думают и продолжают существовать. Но это уже так, шутка. Так вот, речь идет о добровольном согласии с этой данностью духа, иной данностью. Добровольном согласии со светом. Какие бы темные стороны нашей жизни этот свет не освещал. То есть речь идет о том, что появление здесь, в этом мире, единственного Божьего Сына, того, который всегда был, помните, как послание к евреям, был, есть и будет. Появление его в этот мир Христа, Бога и человека в одном лице, оно несет нам иное качество жизни, подлинность, все то настоящее, о чем мы мечтаем, чего мы хотим, но не можем. Он нам дает в своей благодати. В нем, как утверждает Иоанн, благодать на благодать. Там очень любопытное словосочетание «харис-антихарис». Означает бесконечную, разнообразную смену одного блага другим. В латинском «gratiam pro gratiam» одно благо ведет к другому. Закон-то пришел через Моисея, а благодать через Христа. И если использовать, мы вначале говорили о гармонии этой письменной речи, а если говорить о гармонии жизни нашей, внутренней жизни, жизни духовной, Моисей дал нам ноты и инструменты. Этот нравственный закон, да. А Христос принес музыку и песню, без которых никакие ноты, инструменты не имеют смысла. Бога не видел никто и никогда, утверждает Иоанн. Вот это абсолютное отрицание любой попытки понять тайну Христа и связанную с ней тайну спасения души, абсолютно отрицается любая попытка. Иначе говоря, я чего хотел сказать-то, до такого никакому человеку не додуматься, до того, что пишет, до того, о чем пишет Иоанн, додуматься человеку невозможно. Единственное, к чему призывает Иоанн Креститель, со слов Иоанна, и другие евангелисты об этом пишут, это выпрямить пути для пришествия Христа. То есть речь идет о допустимой и возможной честности человека, о его согласии с голым фактом своего нравственного и морального уродства, своего духовного бессилия. Вот это путь прямой. Человек, который во тьме или ослеп, он должен сказать, я во тьме или я ослеп. В этом, ну, мы позже будем читать, когда слепорожденным мы увидим, в чем проблема религиозного сознания, которое этот свет отвергает. Это очень актуально сегодня, потому что мы научились, знаете, за тем, что принято называть религиозной эстетикой, прятать недостаток духовной этики. То есть верного отношения к фактам, без которого никакого понимания смысла не будет. Вот что такое просвещение. И вот намек на то, что фарисеи не узнали и не примут никогда Христа, он здесь не случайен. И я думаю, что в момент, когда Иоанн Креститель в этом замечательном прологе говорит о приготовлении пути, Христос уже был в этой толпе. И на следующий день, и мы об этом будем в следующей передаче говорить, Иоанн его крестил. И вот еще раз хочу повторить мысль о том, что человек, пытающийся сам себя просветить, обречен. Человек, отказывающийся от просвещения, в принципе, погиб. Вот недавно видел интервью с Дензелом Вашингтоном, я очень люблю этого актера, его спросили: «А вы читаете газеты?» Он сказал: «Если вы не читаете газеты, то вы не информированы, а если вы читаете газеты, то вы дезинформированы». И вот то же самое можно, наверное, сказать о любых попытках человека, самостоятельных попытках, вне того света, о котором мы говорим, познать Бога, познать смысл жизни. Человек, который пытается сам себя просветить, об этом Исаия пишет великолепно, о том, об этом искусственном огне, который зажигают люди. Он будет похож, как вот у Крылова есть образ мартышки, которая пытается примерить очки. И понимаете, какие бы там новые якобы факты, а может быть, даже и подлинные факты, не давала нам наука современная, она многое помогла понять. Понимаете, эти факты, они не помогут нам прийти к тому смыслу, о котором мы сегодня говорим, если наша картина мира неверная. И вот факты таковы, что приходит человек, которого зовут Иоанн Креститель, и призывает всех к покаянию. И вот эти непреложные факты нашей испорченности, это понятная всем очевидная правда о том, что что-то с этим миром не так. И это не так с каждым столетием усложняется и отягощается, и еще и усиливается новыми технологиями, быстрота распространения зла невероятная. И вот здесь Иоанн Креститель представляет Христа, Агнца Божия, который берет на себя весь грех мира. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Здесь потрясающее словосочетание такое удивительное. «Впереди меня стал, потому что прежде меня был». Это ведь не просто, знаете, такая красивая фраза. Это то, что тот смысл, который был досуществовал, до факта моего появления на этот свет. Так как этот мир был до меня и будет после. Так вот, здесь идет о Христе, пришедшем к нам из вечности, который он всегда был. Но с точки зрения времени он пришел после, он за Иоанном пришел. И тот, кто пришел за Иоанном, стал впереди него. «Иже предо мною бысь, яко первее мене бе». А латинский текст вообще потрясающий. «Ante me factus est quia prior me erat». В нашем сознании факт всегда опережает смысл. Тот смысл, который всегда был до факта. Но вот в этот момент, когда свет загорается внутри человека, смысл становится впереди факта. И я вот подумал о том, что даже в сознании атеистическом, скажем так, нерелигиозном, вот эта мысль об искуплении всегда торжествует там, где мы говорим о таких высоких понятиях, как героизм и подвиг. Вот писателя Акимова в своем знаменитом довольно произведении «Дот», посвященном Великой Отечественной войне, пишет вот так. «Слово искупление не было в его лексиконе, но ведь не обязательно знать, как называется то, что ты должен делать». Не обязательно помнить, что был когда-то один, который принял на себя всю грязь человеческую, и нынешнюю, и прошлую, и будущую. То есть, вы понимаете, о чем идет речь? О том, что сам смысл, вот этот всегда был во Христе, он открывается даже атеистическому сознанию. И здесь вера Иоанна Крестителя чистейшая, как слеза ребенка. Он его еще не знает, но уже узнает. И вот это узнавание Христа, оно всегда непостижимо. В жизни каждого, кто его встретил, мы узнаем его еще до того, как мы его поняли. И вот в этом, наверное, заключается тайна этого божественного промысла, если хотите, который все ведет к моменту этой встречи, к встрече с Христом. К моменту узнавания того, которого после этой встречи мы будем бесконечно познавать, и даже в вечности мы будем его познавать. И он узнает в нем Агнца Божьего, который берет грех мира, и видит Божьего Сына. И смотрите, что дальше идет. Потрясающая вещь. Иоанн и Андрей узнали Христа, который не только выше авторитета их учителя, его авторитет, но он, собственно говоря, благодаря нему-то и есть авторитет у Крестителя. И вот это угадывание, которое иногда называют духовной интуицией, оно становится толчком таким познании Бога, познании, в котором смысл становится впереди фактов. Вот это надежда настоящей славы. И вот когда мы Христа узнаем сердцем, встречаясь с Ним, точнее, когда Он встречается с нами, потому что не по нашей воле, не по нашим усилиям это происходит, мы встаем на путь вот этого просвещения духовного. Жизнь в свете, который все просвещает. И вот об этом узнавании и опознании мы будем с вами говорить в следующий вторник. А закончим эту передачу тем, что скажем, без Христа никакое просвещение, никакое познание, никакое образование, никакое воспитание, даже если оно приносит огромную вечную пользу, не дает, временную пользу, простите, не дает никакого смысла. И я желаю нам всем побольше света. Спасибо за внимание. До новых встреч.